Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 12 июля Святая Церковь празднует память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Прославляя их в один день, Святая Церковь, кажется, хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Программу этого часа откроет слово протоиерея Алексея Ладыгина на память святых первоверховных апостолов. Затем придет время нашей новой рубрики «Образ жизни». В ней принимает участие протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спаса Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Завершит нашу программу беседа с профессором, доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым и его гостем и земляком, протоиереем Павлом Фазаном, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери Всецарица и святителя Николая в родном городе Александра Николаевича Ужанкова, Щорсе, ныне это Сновск, Черниговской области Украины. Дорогие братья и сестры, 12 июля Святая Церковь совершает память самых ранних последователей Господа нашего Иисуса Христа, ставших основателями Его Вселенской Церкви, святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В земной жизни они были совершенно разными людьми, не только по своему социальному положению, как мы знаем, но и по образу мыслей и по восприятию мира даже, но объединила их вера в воскресение Сына Божия, открывшего врата в вечную жизнь. Праздничную тему продолжает слово протоиерея Алексея Ладыгина.
Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, от души поздравляем с празднованием памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы очень часто, когда взираем на образ святых угодников Божиих, говорим о том, что это святые, а мы вот грешные, как мы можем жить, как мы можем совершать свой подвиг земного служения, как мы можем спастись. Но в этом случае мы всегда забываем о том, что любые святые, которых память мы празднуем, являются такими же земнородными, такими же жителями земли, как и мы, имеющие и заботы, и земные попечения, но которые увидели нечто важное, очень главное и необходимое в этой жизни, и затем посвятили этому свое служение. Хотя это служение было также через падение и восстание. И мы видим, жизнь перед нашим взором открывается святого апостола Петра, которого память мы сегодня празднуем. Мы знаем о нем, что он был родом из Вифсаиды, знаем, что он был женатый человек, у него была жена, дети, у него была теща, так, как и у всех на земле. Но вот когда Господь пришел на служение, Он призвал его. Сначала его брата Андрея, потом его, увидев в нем особое, наверное, дерзновение и ревность, непомерную даже ревность, желание до самой смерти, мученической смерти, служить Христу. И апостол Петр ответил на этот призыв Христа. Представьте, вот человек семейный, идет священник и говорит: «Слушай, Иван, пойдем будешь служить в церкви». Он скажет: «Что ты, батюшка? Я вот даже порой людей приглашаю в алтарь послужить». Он говорит: «А я не готов». Казалось, без отрыва от производства, как говорится в народе. «А я не готов». А тут апостол Петр говорит: «А я готов». Он оставил семью, детей, жену, тещу, и пошел вслед за Христом. И причем он говорил такие вещи, которые не мог говорить никто другой. Вы слышали сегодня в Евангелии, когда Господь спросил, за кого меня принимают люди. Одни говорят, за Иоанна Крестителя, другие говорят, за Илью Пророка, третьи за Иеремию, другие за одного из пророков, который воскрес и пришел проповедовать с той великой силой и дерзновением, которые имели пророки, которые проповедовали о Христе. Тогда Господь спрашивает учеников своих, а вы за кого меня принимаете? И апостол Петр отвечает ревностно, ярко, говорит, ты Христос, Сын Бога Живаго. Он говорит, Петр, не плоть и кровь тебе открыла это, а Отец мой Небесный. И сказал ему Господь удивительные слова. Петр, ты камень, и на сем камне, на этой глубочайшей вере будет основана церковь моя. И дам тебе ключи Царствия Небесного. И кому свяжете, тому будут связаны грехи на земле. А кому отпустится, тому я отпущу на земле. То есть вот это исповедание Христа дает право Церкви Христовой отпускать грехи или связывать их здесь, на земле. Сам Господь дает такое удивительное право. И когда мы приходим на исповедь, мы чувствуем, как Церковь, пользуясь этим правом, дает облегчение для каждого человека. Как мы снимаем груз великой тяжести со своих плеч, этой властью, данную Церкви, самим жизнодавцем Христом. Мы видим и дальше апостола Петра, в его служение, в его исповедание, в его благоговейном отношении ко Христу. То он просит его, чтобы он не страдал, не разумевая о той великой миссии Христа. То он говорит, что, Господи, ты не умоешь ног моих, потому что я человек грешный, а ты великий учитель, тебе повелеваю стихии. То он идет ко Христу навстречу по водам, то он отрекается от Христа, побоявшись этого мира. Падение и тут же восстание, его горькие слезы, когда он непрестанно плачет, и даже после того, как Господь его на море Тивериадском возводит в апостольском звании, возвращает ему апостольское звание через те слова, когда он обращается к нему. Симон Ионин, он уже не называет его Петром, потому что всякое отступление лишает нас права называться божественным именем, лишает нас права называться христианами, потому что христианин не тот, кто только просвещен, но тот, кто исполняет закон Христов, кто идет за Христом, кто не смеет от него отречься, ни явно, ни тайно, ни словами, ни помыслами. И он обращается к нему, Симон ли Ионин, любишь ли меня? И говорит, Господи, ты веси, ты вся веси, ты знаешь, ты все знаешь, я люблю тебя. Трижды Господь его вопросил и возвел его в апостольское звание. И снова апостол Петр, апостол. И снова он продолжает плакать, вставая утром с пением петуха, который напоминал об его отступничестве, о его прометчивом шаге, о его грехе, хотя прощенном, но который не давал ему покоя. Как не дают многие грехи после исповеди и нам покоя, потому что напоминают о себе, напоминают нам о том, какие мы слабые, какие мы малодушные, какие еще мы недостойные нашего Господа, который, невзирая на все, постоянно входит в нас, соединяя нас с собою. Апостол Петр после воскресения пошел, проповедовал Слово Христовой Божественной истины среди иудеев. Он просветил многие концы земли. И в конце своей жизни он пришел в Рим. И римская община настолько ценила, любила его, говорит, апостол, уходи отсюда, потому что Нерон воздвигает гонения на христиан. И он, будучи таким смиренным, послушным, он внял просьбам христианской общины и пошел из Рима. И когда он выходил из Рима, то увидел, навстречу идет ему Христос. Он говорит: Господи, куда ты идешь? Известная фраза «Кама грядеши». Господи, куда ты идешь? Он говорит: Петр, я иду второй раз распяться. Это было знаком для апостола Петра, что он не должен уходить со своего креста, который ему определил Господь. И он вернулся в Рим и был осужден на распятие императором Нероном на кресте. И он попросил, чтобы его распяли вниз головой. Он сказал, что я недостоин повторить подвиг Христа Спасителя. Каким-то другим образом, но не так, как Христос. Потому что мы ниже Его. Сегодня мы также празднуем память святого апостола Павла. Апостол Павел, который был уже совершенно другой человек. Если апостол Петр был из простой среды, из простолюдинов, из рабаков, рабочих, то апостол Павел – это был ученый муж. Он был родом из старца Киликийского, имел римское гражданство. Гражданин Рима – это высокий человек, самый достойный человек всей Римской империи. Он получил самое великолепное и высокое образование того времени. Конечно, он бы мог занять высокое положение. И он старался пользоваться своим образованием. Он был среди книжников, фарисеев. Он рассуждал о Боге, говорил о богословских вещах. И вдруг здесь появился Христос, который, по мнению книжников и фарисеев, богохульствует, называет себя сыном благословенного. И тогда, конечно же, он пользуется своим преимуществом и побивает христиан, преследует их. Мы знаем, что апостол Павел участвовал в побиении камнями святого великомученика, первомученика даже, и архидиакона Стефана. Затем он идет в Дамаск, чтобы там найти христиан среди иудейской общины и расправиться с ними. И вот по пути в Дамаск с ним происходит нечто удивительное. Ему является сам Христос в своем божественном свете. Ибо Господь не только находится во свете неприступном. Бог наш есть Бог свет. И если смотреть на Него, то можно ослепнуть. И вот действительно апостол Павел ослеп, когда смотрел на этот свет и говорит: «Кто ты, Господи?» Савл, так звали до крещения апостола Павла. «Я тот, кого ты гонишь. Что мне делать, Господи? Иди и прими крещение в Дамаске. Я тебе открою, что ты будешь делать». Принимает апостол Павел крещение в Дамаске от рук апостола Анании и становится ревностным проповедником славы Христовой. Он использует свое образование, свои знания. Он пишет прекрасные послания, в которых описывает христианскую этику, нравственность, открывает тайны христианской догматики, говорит о важности служения Христу. Он везде и всюду проповедует. Проповедует, не жалея себя. Сегодня мы в посланиях слышали, как он говорит: «Я был побиваем палками 5 раз по 40 без одного раза». Несколько раз его побивали камнями, считали его мертвым, вытаскивали его за город, выбрасывали. Но Господь давал ему силы встать и идти снова на проповедь. Много раз он был в голоде. Несколько раз был в кораблекрушении. Один раз был даже день и ночь на дне моря. Но волна выбросила его, и он остался жив и служить дальше продолжал Господу. Он также принял мученическую кончину в Риме. Эти люди, о которых говорит Священное Писание, весь мир недостоин. Ну какой это сумасброд? Ну как мы можем понять их? Вот со стороны сегодняшнего времени. Один рыбак имел семью, имел какой-то доход и мог бы жить преспокойненько себе, заниматься своей жизнью. Другой муж образованный, мог бы себе преподавать в богатых семьях, иметь хороший доход и также жить бы преспокойненько. Ведь мы все ищем в своей жизни теплого местечка, хорошей работы, спокойной жизни и живем себе в удовольствии. А здесь какое-то безумие, люди идут и проповедуют воскресшего Христа. Что двигало ими? Ведь мы привыкли, что нами движет сегодня только деньги, только материальные средства. Мы даже из-за денег готовы идти на убийство, на разбой, убивать самых близких и дорогих людей, когда делим имущество. А здесь происходит совершенно обратное. Люди по своему достоинству могли бы иметь тихую и спокойную жизнь, но оставляют все и идут проповедовать. Почему они пошли? Да потому что они были свидетелями проповеди Христа. Потому что они были свидетелями воскресения Христова. Потому что они были свидетелями жертвенной любви самого Спасителя к этому миру. Они знали, что Господь может дать человеку за искреннюю веру. Они говорили о том, как мы сегодня слышали, что апостол Павел был восхищен до третьего неба. Если он не был участником проповеди и смерти и воскресения Христа, то Господь его вознес до третьего неба. И он увидел неизреченные глаголы. Он увидел то, что Господь дает верующему человеку. Он услышал такие слова, которые не могли бы прийти на сердце человеку, живущему здесь на земле. Он говорит, я видел то, что не могу изречь своим языком. Это он не мог изречь. Человек образованный из образованнейших, он не мог изречь. Вот что Господь уготовил любящим его. И они знали эту правду. Они видели ту любовь, о которой мы говорим, они видели ее на земле в практике, в действии. Они видели любовь Христову, они понимали, что этот мир без Христа превратится в стадо животных, которые будут уничтожать самих себя. И только Христос своей благодатью, своей любовью, своим законом может остановить этот мир, может призвать к самому высокому служению человека. И они пошли и стали проповедовать. И они не жалели себя. Почему не жалели? Да потому что знали, что не сегодня, а завтра ты можешь умереть и быть вне Христа. А если ты послужишь Христу, а если ты отдашь Ему всю свою жизнь, все свои силы, то тогда ты будешь в вечности со Христом. Ты не только услышишь и узнаешь, но ты будешь всегда пребывать в этих неизреченных глаголах. И ради этого они оставляли эту жизнь. Ради этого оставляли святые новомученики и исповедники российские эту жизнь. Многие глубоко верующие люди оставляли суету этого мира и шли за Христом, потому что знали, что жизнь на земле скоротечна. Она, не успев начаться, как заканчивается на наших глазах, как смерть пожирает нас в своих объятиях. А дальше так, как мы жили на земле. Были ли мы со Христом? Любили ли мы Его? Шли мы ли за святыми апостолами? В зависимости от этого и определится наши вечные обители. Поэтому сегодня Церковь, празднуя память святых апостолов Петра и Павла, показывает нам, обнажает нам их жизнь и говорит, вот так вот должен жить каждый христианин. Он должен гореть верой Христовой. Он должен и словом, и делом, и помышлением проповедовать Христа на этой земле, чтобы сподобиться вместе со святыми апостолами Петром и Павлом воссылать в вечных обителях славу нашему Богу. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина на праздник святых всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Так назвали мы новую рубрику, в которой принимает участие протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. И сегодня мы продолжаем с батюшкой размышлять о том, какие мы христиане. Недавно тоже видела и съемки, прекрасная служба, прекрасно поет хор, служат архиереи, великолепный храм в Софии, в Болгарии. И стоят человек 40-50, женщины с непокрытыми головами. И я думаю, вот все-таки как мы не печалимся о том, что у нас происходит в духовном состоянии нашего общества, нашего народа, а все-таки наши храмы битком полны. А вот и даже у наших братьев-славян, уж не говорим о христианской некогда Европе, там-то вон что совсем происходит. Поэтому, может быть, мы уж слишком сгущаем краски в беспокойстве о нашем состоянии.
Вы правы, да, вы правы. Но лучше побеспокоиться, чем успокоиться. Насчет непокрытой головы, я вам скажу, что я слышал, что в Греции, например, это отголосок того времени, когда они были под турками. Потому что турецкие женщины, а они все с покрытыми головами. А гречанки, противовес, как бы, против вот, мусульманского обычая, они не покрывали свои головы. Вот,
это версия. Как бы в культуре есть,
да,
это, да?
Да, да, да. Я думаю, что и в Болгарии. Там же они тоже были под турками. Наверное, от этого времени. Не потому, что они вот как бы невоцерковленные, да, неблагочестивые, да. Мы должны надеяться всегда на помощь Божию, на лучшее. На лучшее. И нам сейчас, конечно, проще. Сейчас открыты храмы. Строим новые храмы. И действительно, действительно, огромная гигантская Москва и такие огромные там районы, это новые, где невозможно духовного окормления нормального получить, потому что просто невозможно же ехать там час-полтора в центр Москвы в храм, а потом обратно вечером возвращаться. Конечно, все это очень хорошо, и это все очень нужно. И слава Богу, вообще я вам скажу, слава Богу за все вообще-то. Слава Богу за все. За то, что было, слава Богу за то, что сейчас есть. Мы пережили гонения, мы переживем и нынешнее время, нынешние искушения, потому что это искушение духовное, а когда человек просто его убивают, просто убивают за веру, желать этого нельзя. Слава Богу, что нас сейчас за веру не убивают, не гонят, что не выгоняют с работы. Слава Богу, что открываются храмы. Все это очень хорошо. Только все-таки надо строить храмы. Но надо и строить храмы в душе своей, ну, потому что это главнее, это главнее. Нам нужны храмы, чтобы там причащаться, чтобы исповедоваться, чтобы в конце концов напоминать звоном своих колоколов людям о том, что Бог есть. Благовествовать даже хотя бы колокольным звоном. Хотя бы тем, что вот ты проехал мимо храма, и крест блестит. Но хорошо бы, чтобы если бы когда человек видит крест, он все-таки крестился бы. То есть он помнил, что он христианин, а не смотрел на это как на архитектурную какую-то такую симпатичную вещь, которая украсила их район. Она украсила, но она должна украшать не район, и район тоже, правда, и район тоже должна украшать их улицу, но и душа должна все-таки тоже украшать и души. Это уже работа каждого человека. А часто очень мы довольствуемся только этим внешним, потому что очень просто. Почему? Потому что если тебе поставили храм, построили храм около твоего дома, ты здесь ничего не вложил в этот храм. Как правило, ничего. Вот у нас храм стоит, Покровский храм, который мы служили. Вот мы его красили, внутри отделывали, иконостас сделали.
Разрушенным тоже достался.
Конечно, ну конечно, там была просто абсолютная руина. Там
Яхрами, купол, Покровский.
Да, да. На горнем месте было написано «Блакшабат». И запах соответствующий, как во всех этих заброшенных помещениях. Так вот, когда все это мы строили, как это было трудно доставать средства, это я иногда так, может быть, и неправильно, но я думаю, ну надо же, вот машина стоит, 1,5 миллиона, вон там у этого дома, а вон там две машины. не обращают внимания на храм. Придут, им хорошо. Да, придут. А тем более, что надо там крестить. Конечно, приносят крестик. И то хорошо. Отпевать. Это святое дело. Всех отпеваем. Но понятие, кстати, между прочим, вот еще одно понятие. Жертвы. Это ушло вообще. Нет, какие там десятины? Что вы? Десятина — это уже понятие такое церковное, такое организационное, что ли. А вот жертвы — это понятие нравственное. Оно практически из жизни ушло. Когда мы видим, там молодые сидят, а старушки стоят там, в транспорте. Да. Это значит, что нету в душе у человека понятия пожертвовать чем-то. Хотя, правда, в последнее время, я вам скажу, что в последнее время я часто замечаю, что чаще стали. Вот было время, вот это вот все 90-е годы, вот это какое-то сумасшествие. Как будто люди стали не людьми, я просто часто смотрю, боже мой, что это? Как можно так себя вести? Сейчас как-то все немножко успокоились и, ну, как благопразились. И действительно, выступают место, да, действительно, так и есть. Но все-таки вот понятие того, что понятие, почему вот сейчас насчет этих всяких там автомобилей, священнических, того всего.
Вот
всего
это видят, люди, а нищего батюшку не,
да,
видят.
Те люди говорят, которые сами на храм ничего не пожертвовали. У них отсутствует понятие жертвы. Кстати, тоже многие думают, что государство платит, да, приходом. Или патриархия. Они так думают, да, патриархия платит вам.
Вот, по, да, аналогии, да, со светской.
Да, 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 совершенно.
Думаю, что и нас кто-то, да, содержит, да, вот, прессу.
Каждому же не объяснишь. Невозможно.
Поэтому... Опять же, не церковные люди. Церковные,
да, это понимают. И вот они не понимают, что ты отдал. Это и будет этого прихода, у этой церкви нашей, его патриархии. Вот оно и будет. Больше ниоткуда взять.
И это совершенно правильное, ведь устройство-то,
да,
мудрое.
Ну, абсолютно, конечно. То, что ты принесешь, то, что твой приятель принесет, твой друг, там, муж, не знаю, там, сосед, все, больше неоткуда взять. Эта жертва, она же, Господь воздает за нее. Ты пожертвовал Богу, а Он тебе даст все то, что у него есть. А у него весь мир. Все, все блага, вся жизнь твоя в его руке. Он пожертвовал собой, это тоже надо знать и чувствовать, понимать. Он пожертвовал собой, а ты чем ты пожертвуешь? А вот только просто получил удовольствие, получил хороший храмик, крестился, потом окрестил ребенка, там, отпел своего дедушку. Это все надо, это все полезно. А душа? А вот душа-то работает или нет в это время? Чувствуешь ты?
Да, да, да. Наш батюшка часто обращается с таким слезным, не то что уж там деньгами, а к празднику храма убрать порой просто бывает некому. Все постояли и разбежались, вроде все люди заняты, конечно, а храм помыть, да, нанимают, знаете, каких-нибудь
вот
узбеков.
Вот это важно, чтобы люди не понимали вот эти храмы как украшение своей жизни, а как места, где они должны излечивать свои души. Излечивать свои души в этих храмах. Если мы объясним, что это именно для этого, тогда это будет очень, очень важно, и тогда это будет полезно, и это необходимо совершенно. Если нет, если мы просто оставим их как такие, ну, как украшения нашего города, то тогда украшение, ну, это будет то же самое, что было уже когда-то в 17-м году, когда люди ушли из храмов, а храмы приспособили под что-то другое. А они раньше приспособили под овощное хранилище, скажем, или под соль. Вот у нас-то Троицкий собор в Яхраме. Там, по-моему, там соль хранили. Очень плохо повлияло там на все, на стены, на все. Но неважно. И также и в будущем. Люди культурные, они все это дадут под музей для культурного времяпрепровождения, как в Европе сейчас, какие-нибудь там бары, театры. Мечети, да, это уже другой вопрос, да. Очень все хорошо, слава Богу. Эта передышка нам дана не для того, чтобы мы праздновали и радовались, а для того, чтобы мы перегруппировали свои силы и приготовились, что готовится постоянная война, постоянная борьба, война.
Церковь воинствующая.
Да, конечно. Мы же воины Христовы. Об этом не надо забывать. Вот. То есть перегруппироваться, зная, что все меняется, все сейчас одно, завтра другое. Сейчас волна отхлынула, завтра она прихлынет обратно. И поэтому нужно построить, да, как можно больше храмов, слава Богу. Мы не знаем, что завтра будет. Не знаем. Поэтому, если у нас уже будут храмы эти стоять, может быть, это какой-то, в какой-то момент этот храм наполнится вдруг. Мы опять не знаем, что будет с нашей страной, что с народом вообще, что в мире случится. Может быть, действительно случится такое, что действительно люди побегут в эти храмы и будут там спасаться, потому что как в первые вот в дни войны побежали в храмы молиться. Так что все это надо, все это очень хорошо. Но просто надо все это правильно понимать. Правильно понимать каждое время, твою задачу в это время, что ты должен за это время сделать.
Батюшка, а вот вы беседуете со своими прихожанами, с духовными чадами. Насколько зрелыми христианами мы вам представляемся?
Люди разные. Люди разные, потому что, понимаете, город – это одно, село совсем другое. А даже вот и в селе, скажем, у нас в Покровском храме один приход, а в монастыре сейчас другой. Понятно, люди разные, с разными судьбами, с разным опытом жизненным, с разным характером, просто даже характером местности. Например, наша Яхрома – это был фабричный такой городок. Фабричный, а потом, когда построили этот огромный храм, Троицкий собор, а потом его же и расколачивали. Уже кидали камешки, сбивали эти красивые самые. Тут же его закрыли.
Те же люди практически.
Практически те же люди, да. Ну, разные обстоятельства, не будем в это углубляться. Но, во всяком случае, вот монастырь, например, где я сейчас служу, люди значительно более серьезные. Они как бы... Здесь люди, живущие, скажем, рядом. Ну, они... Некоторые приезжали там даже из Москвы, некоторые из Дмитрова приезжали. Это были такие. Но в основном это из окрестных вот улиц там, из Яхрома. У них свой менталитет. А в монастыре...
Это приходской храм в монастыре, то есть там не монашествующие, а прихожане?
Монахинь там мало. А в основном это люди, которые приходят. Но они приходят именно в монастырь. Они знают, что, куда они идут. И они относятся к этому более серьезно, я бы сказал, более. Но монастырь, он как-то сам по себе, он предполагает некую, он как бы даже диктует.
Другую степень сосредоточенности.
Другую, да, другую степень сосредоточенности, точно. Духовное такое, ну, настроение. На каждой службе я говорил проповеди. И на утренней, и на вечерней. И вот спустя долгое время я вдруг я, говоря с каким-то человеком, скажу, вдруг понимаю, что он не понимает ничего, он не слышит. Он не слушал то, что я говорил. Он живет какой-то своей жизнью. Он слушает то, что ему надо слышать. Вот что бывает. Это я вот говорил о разнице менталитетов. И вот это здесь не имеет отношения. И в монастыре, и где угодно, и на приходе. Люди разные совершенно. И, как правило, человек все-таки хочет получить успокоение. Большинство успокоиться. Потому что жизнь такая нервная. Даже истерично, я бы сказал, в последнее время ритм жизни очень ускорился и стал напряженным. Им хочется успокоиться, прийти в храм. Поэтому, когда, скажем, людям говоришь, что мы воины, есть борьба за твою душу, и ты должен в этом участвовать, должен тоже воевать за себя, за своих детей, за близких. Я как-то чувствую, что как бы они немножко как бы вжимают голову в плечи.
Не хотят воевать, да? Я вот почему и спросила, потому что ведь мы, христиане, призваны действительно показать пример другим, потому узнают нас по любви. Вот а мы, получается, сейчас даже, я бы сказала, не совсем христиане, мне кажется, потому что вот я даже смотрю на своих близких мне людей, которым я что-то пытаюсь говорить, но мне столько не дано, конечно, как священнику. Люди ходят в храм больше меня некоторые, по 20 там с лишним лет ходят в храм, она до сих пор говорит, ну как же так, я столько молюсь, я столько туда отношу. Почему я живу хуже, а вот тот, который в церкви ни разу не был, живет лучше? Настолько распространенное заблуждение.
Вот так, как вы сказали, мне так не формулировали, что почему я плохо так живу. Но да, в принципе, это подразумевается. Подразумевается. В разговорах часто, да, действительно. Ну, как отец Дмитрий Смирнов, одна фраза у меня запомнилась, говорит, ну вот я молюсь, а он ничего. Да, действительно, человек хочет получить то, что он должен сам работать. Вот это многим непонятно. Это же обычное дело. Куда поставить свечку? Поставил свечку, и, значит, все в порядке. Перекрестился, повернулся и пошел. Вот вы говорите, что, да, действительно, люди, которые очень долго ходят в храм, действительно, вот это меня просто и поражает. Не только человек, который пришел вот недавно, я знаю, что он новоначальный какой-то, нет, а вот именно люди, которые живут далеко, это их храм, они сюда ходят, они здесь постоянно, причем это люди часто помогают, как правило, они же рядом здесь, они им удобнее, они помогают субботники на всех, на уборку храма приходят, на канун там они ставят, снимают.
Внешнее, да, благочестие, чистит. С ним все в порядке, да? Вот,
понимаете, в чем дело? Это не внешнее благочестие, это какое-то такое, это просто жизнь, жизнь, благочестие внешнее. Это что-то такое немножко, ну, что у человека, знаю, я должен
показное
это делать.
Да.
А здесь не показное, они просто так живут. Они искренне считают, что вот да, это вот и есть. Вот они пришли, они убрались. Они свечки вот тушили, там ставили, потом они почистили подсвечники. Я, по правде говоря, думаю, можно ли вообще от большинства ожидать другого чего-то, то есть большего.
Ну, это же грустно, батюшка, ведь это же не христианство, или, как сказать, не совсем христианство.
Понимаете, какая вещь? Я думаю, что для некоторых людей достаточно того, что они знают, что нельзя убивать, нельзя предавать, нельзя воровать, что надо верить вот в Иисуса Христа, а не в Магомета. Сказано же, что много званых, но мало избранных. Это же евангельское. Человек склонен поддаваться суете. То есть это его жизнь. Это его жизнь. Он живет, рожая детей, воспитывая их, одевая, ухаживая за своими стариками. Просто для некоторых достаточно, может быть, я не прав, но понимаете, для некоторых может быть достаточно того, что они не могут стать ангелами, а вот достаточно, чтобы они не вернулись в звериное состояние. Вот как хотите, может быть, я слишком жестоко, но, понимаете, не менее жестоко может быть требовать от человека того, что он не может выполнить. Но он не может этого понять. У него нет времени. Мало того, что и большинство подавляющее не с детства ходили в храмы, а только в возрасте уже зрелом они пришли, они вдруг для них это открылось. Они здесь почувствовали себя, что это их вот свое. Но это должно быть впитано с молоком матери, даже раньше, потому что если мать, еще не родив ребенка, она молится, она причащается, все это уже ребенок, еще не родившийся, он уже принимает себя, он уже с Богом живет, он уже в церкви. Хотя он не родился, еще не крещен. Но если этого не было, у нас даже вот разница, вот у моей супруги, например, бабушка, она ходила, она пела псалом о семи отроках, по-моему. Она просыпалась там ночью или ложилась спать, бабушка стояла у иконы, молилась. А я, у меня не было такой бабушки. У меня дома была черная тарелка, вот эта, знаете, трансляция. И по ней непрерывно были марши хор Пятницкого. Непрерывно. То есть просто это с утра, оно не включалось просто. А вы родители на работе были. Я был дома, я все время все это слышал. Вы не представляете себе, каких усилий мне стоит вообще. Вот это надо, до сих пор мне лезет в голову вот эти все хоры, все эти марши.
Ну вот все-таки лучше, чем рок.
И нет, этого я не могу сказать.
Нет,
нет, я не знаю.
Ну, понятно, может, что не душеполезное.
Это не всякие понимают, но это тоже сатанинское всего. Все эти песни. Но я говорю к тому, что у нее совершенно другое душевное устроение. У нас разное. Иногда я не понимаю, в чем дело, а потом я понимаю. Вспоминаю это, да, действительно, это очень большого труда. А если бы, скажем, у меня вот была бы моя бабушка, которая молилась бы, чтобы я видел, что это все, понимаете, у меня бы не этот хор Пятницкого звучал бы в голове, а просто молитва Иисусова. Молитва Иисусова. Иногда так оговариваешься, а потом думаешь, Боже мой, это опять вылезло. Это же не просто язык работает, а это душа работает. И вот у людей, которые сейчас, в большинстве в своем, у этих людей, которые приходят в храм, у них не было молитвы дома. Не было. Они пришли, и это большой уже подвиг. Как раньше, знаете, ну вот мы, когда крестили всех, пришел и крестим. Потому что для них подвиг просто прийти в храм и покреститься. А сейчас совсем другая ситуация. Сейчас мы требуем от людей, чтобы они хоть что-то знали. Ну, не требуем даже, не знаю, там, ожидаем.
Просим,
чтобы они хоть что-то узнали. Ну, просим-то просим, а они же не хотят. Очень часто не хотят просто.
окрещаемых меньше стало вот в связи с этим? Не заметили?
По-моему, нет, не меньше. Я не заметил этого. Нет. Я окрестил не всех. И вот здесь тоже было недавно там такая... По-моему, отец Алексей Уменский, он говорит, я не всех крещу. Я тоже не всех крестил. Ну, потому что родители приходят и крестные. Ну вот начинаешь беседовать. И раньше я, причем какое-то время, первые годы, мне в голову не приходило, я не обращал внимания. Поговоришь там, потом, между прочим, спросишь, вы замужем или там женат? Говорю, да. А вы расписаны? Нет. Ну вот люди не понимают того, что... Естественно, никто им не объяснил. Они не понимают того, что они находятся в смертном грехе. И пока они в таком состоянии находятся, они не имеют права, не могут они участвовать в таинствах церковных. Ну, не могут. Просишь этих родителей, найдите кого-нибудь другого, ну, каких-нибудь, видите, ну, вот, уходят и не приходят. Иногда не так. Иногда бывает, что вот видишь, что человек, он не знает ничего, ничего не знает, но он, видно, что он тебя слушает, и он хочет это знать, ему это интересно. Тогда, если даже не церковный совершенно человек, но я не имею в виду, что это вот случай насчет вот этого блудного греха этого, понимаете, нет. А просто человек чуждой церкви совершенно, он не знает ничего. Но когда он меня слушает внимательно, видно, что он слышит меня. Тогда да, и тогда я крестил. А если нет, иногда сидит человек, он видно, что он, вот, скорее бы все это закончилось. Так, скорее бы закончилось, скорее бы все это нравоучение, все это, морали все эти закончились, и приступили бы к делу. Я не могу так. Так это невозможно. Посмотрите, ну вот сколько сейчас людей, сколько бедных этих ребят там в блуде, в пьянстве, в наркотиках. Ведь у каждого свой крестный. Они все крещеные. И что толку в этих крестных? И что толку в этом крещении? Тут насильничать. Вот мы все время как-то любим насильничать. Мы любим что-то хорошее навязать человеку. Ну, плохого никто не желает. Все только хорошее желают. Навязывают только хорошее. То, что плохое, то уж совсем. Бандит какой-то может только там навязывать что-то плохое. А так мы все хорошие люди. Но мы все время навязываем друг другу что-то такое. Бывает так, человек умер. Самоубийство. Ну как вот, неужели как-нибудь помянуть не взяли? И вот ищем, как помянуть. Придумали даже, что Уару надо молиться. Почему Уару? Нет таких свидетельств никаких, что он как-то что это имеет отношение к самоубийству. Что в какой-то день, говорят, в какой-то день, вот в этот день, в единственный день в году можно записку подать за самоубийство. Да ничего подобного. Это все выдумки. Но мы хотим быть добрее Господа Бога. Ведь Господь нам дал церковь, правило молитвенное через церковь, через святых отцов. Он дал установление церковное. Он дал нам для того, чтобы мы спасались и молились друг за друга. Бог есть любовь. Неужели же он любит моего там близкого, который самоубийством покончил? Неужели он любит меньше, чем я? Он не заповедал молиться в церкви. Так усиль молитву с домашнюю, дома, помолись за него, помолись. Но они же не молятся, понимаете? Они же хотят, чтобы вот мы, вот попы эти, понимаете? Вот пусть они там, вот дай мне записку, они прочитают, и все будет хорошо. А чего хорошего? А чего хорошего? Если он твой близкий, ты его любишь, ты во что бы то ни стало хочешь, чтобы молитва была, но помолись, эта молитва будет сильнее молитвы священника, который не знает твоего близкого. Ты сам помолись, но это же труд духовный. На это вот то-то и оно, понимаете? Если вот эти храмы, они будут просто местом, куда люди будут приходить и отдавать свои записки и тут же уходить, то это, конечно, лучше построить храм, чем казино. Лучше. Потому что здесь литургия. Да, здесь Дом Божий. Действительно лучше. Но для этого человека, который этого не понимает ничего, для него это в этом пользы нет. Пользы нет. Потому что от него требуется труд, а он хочет быть потребителем. Вот. Так что, ну что же, еще раз, если вернуться, то слава Богу, еще раз, слава Богу за все, слава Богу и за это. Слава Богу за то, что люди просто могут спокойно прийти в храм, не боясь, что их выгонят с работы. Слава Богу за то, что они могут принести и крестить ребенка. Но если они сегодня не хотят потрудиться, чтобы крестных найти, которые могут быть крестными, так они завтра и в храм не принесут ребенка, а нужно будет прийти к ним домой и там крестить. То, что оно лишние шаги делает, тоже это труд. Но понимаете, так можно дойти, Бог знает до чего. Трудиться надо, трудиться.
Само по себе количество храмов нас, конечно,
да,
не спасает.
Да, то-то и оно, само по себе, да. Слава Богу за это. Но само по себе, ну, само по себе ничего не спасает. Понимаете, может даже и причастить все в осуждение.
Дорогие братья и сестры, у нашего микрофона был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сегодня в студии у нас наш постоянный, глубоко чтимый нами автор, заместитель директора научно-исследовательского института наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков.
Здравствуйте.
Мы только что закончили в нашем эфире цикл ваших бесед о поучении Владимира Мономаха. И сегодня Александр Николаевич пригласил к нам в студию своего земляка и тоже, как я понимаю, очень давнего, доброго, знакомого, может быть, даже духовника, священника.
Я очень рад представить отца Павла Фазана, протоиерея, настоятеля храма. Он такое имеет сложное название. И Всецарицыны, и Никольский храм, который не так давно построен в Щорсе. Ныне Сновск переименовали этот город. Это Черниговская область, Украина. Но я бы хотел вот несколько слов сказать об отце Павле. Знаете, когда я приезжал из Москвы на свою маленькую родину, в этот свой родной город, все время вот недоставало то, что нет храма. В пригороде есть храм, собственно, там они крестили в этом храме, но в самом городе когда-то храм тоже был, но отступая, немцы взорвали его, потому что там была высокая колокольня, это как раз святитель Николая был храм, красивый, деревянный, высокий. Ну и вот с тех пор храма в самом городе не было. Вот когда отца Павла назначили благочином Щурского района, он взялся за строительство этого храма. Это был 2002 год. И вот любопытна такая история. Когда уже был и проект этого храма готов, и подыскивали место, ну, самое хорошее было в центре, там когда-то была танцплощадка, она была уже заброшена в парке. Это самое такое удачное место было для храма. Отец Павел отправил местную администрацию с тем, чтобы попросить вот это место для строительства храма. Его спрашивают, а у вас деньги на строительство есть? Он говорит, есть. А сколько? 36 гривен. Говорит, вы хотите за 36 гривен построить храм? Он говорит, не же буду его строить, а Господь будет строить. И вот уже, сколько уже, наверное, лет 8, как закончилось строительство этого храма, причем храм этот двухуровневый. Ну, я думаю, что теперь уже отец Павел все расскажет о своем храме, о своем детище.
Храм не мой, а храм Божий. Здравствуйте. Промыслом Божьим, да, все устрояется. Господь дает каждому таланту два или один, два, пять или десять, чтобы каждый полученный талант от Бога мы приумножали. И как Александр Николаевич сказал, что на тех 36 гривен, которые были начальные, они послужили, Господь дал для чего? Чтобы я не терял веру, что у меня что-то есть. Але чтобы это что-то, я должен был приумножить и начать, чтобы оно начало работать. И после этого, как я пошел в администрацию, пошел я до прораба, чтобы опять разметку сделать храма. Он сказал, а есть деньги? Сколько тебе тысяч? Ну, нету. А что ты на них сделаешь за 36? А я что сделаю? 5 минут или 10 экскаватор покопает. Работа начнется.
Да, люди уже видят, что что-то делается, да, подойдут, спросят.
Так промыслом Божьим сначала был устроен фундамент, и потом пошли постепенно. Хоть трудности многие были. Есть кран, Машины нет, здесь машина, кран здесь искивает, то не работает, то потекло, то поломалось, и всегда вот так. То рабочих нет, то есть рабочий, то заболеет душевно или телесно.
Да, так, ну как стресс. Доброе дело без искушений.
Да, враг, я скажу, всегда посылал как бы свои козни, а Господь укреплял. Прежде всего, в чем оно строилось, это молитва. Молитва, которая постепенно мы начали как бы служить только в субботу, с пятницы, сначала суббота вечером в воскресенье, потом пятница вечером в субботу, потом добавилось четверг вечером пятница, и так постепенно сегодняшний день уже служба, она идет каждый день. Уже есть литургия, накануне вечерней, утренней, есть среди на четверг, сегодня вот у нас попадает. Мы служим ночную литургию. Ну и Богородичное правило в 3 часа ночи в воскресенье. Ну и слава Богу, людей.
И народу много, да?
Ну, много народу не может быть, бо в храм, село Горож, самый же маленький, 10 тысяч населения. Ну, слава Богу. На сегодняшний день, как мы видим, не в множестве измышляется, как Господь проделяет промыслом Божьим в Ветхом Завете. Авраам, когда пришел освобождать своего сродника Лота, у него было 1000 как бы своих подданных. Близко. А он взял сколько? 318. Много было, туда, скажу, в мире святителей, але на собор первый собралось 318. Це суддя Гедеон. Много мов воїну, а Господь избрал немного.
Много званих, да.
Тому много званих, мало избранных. Господь призывает всех, кто открывает свое сердце и двери Господу, то Господь уходит, верни в него.
Батюшка, мне так радостно слушать вас, потому что вот такой родной говор для меня. Но вот как ни странно, в наш сибирский Омск много лет, уже четверть века тому назад, был назначен, теперь уже пресно поминаемый, в этом мае он отошел ко Господу, митрополит Феодосий Процюк. Его первая кафедра была в Чернигове. И вот о святителе Феодосии мы узнали, собственно, больше от него. И приехавший к нам в далеком 86-м году, он привез с собой, ну что там было, на всю область всего 2 прихода. Он привез с собой много-много батюшек с Украины родной. Но все-таки Украина, она больше держала веру. И храмы были открыты, и священства было больше. И они по сей день, слава Богу, у нас служат. По-моему, только один вернулся с семьей, остальные служат, стали уже сибиряками. И вот такая вот речь очень мне близкая и знакомая. Украинский акцент очень милая, близкая нашему сердцу. И земля, и язык. Так что я вас прямо слушаю как родного человека. Я очень благодарна Александру Николаевичу, что вы сегодня у нас в студии.
Ну, я бы хотел, может быть, заметить, что в семье отца Павла 5 братьев, и 4 из них священники.
Нет, у нас 7 братьев было. Один как умер, сказать? А 6 живет, а 5 священников.
О, уже 5 священников из одной семьи. Плюс еще и сестры вышли замуж, да?
Ну, за священников. Две сестры замуж.
Вот. То есть, получается, в семье 7 священников.
И 7 священников.
Это уже, как правило, да, и внуки, думаю, будут. Слава Богу, это ведь вот возвращается.
4 внука есть.
Ну, но они еще маленькие, но думаю, что пойдут по этой стезе все-таки.
Ну, тут еще тоже, вот мы как-то разговаривали вчера, по-моему, или позавчера, собирались одноклассники отца Павла. Он, правда, не смог приехать, потому что ездил на Афон, но выяснилось, что там из одноклассников тоже 10 священников, да?
Да.
Понимаете, то есть вот...
Поколение.
Да, вот поколение, да. Вот священников.
Вообще из нашего села, вот куда я сам родом, из Львовской области, у нас наше село самое более в области родило священником.
Львовское, да, вы говорите, Львовская, да? Mm-hmm.
Ну, у нас так было заведено, скажем, что в детстве, когда живой отец, уже отец умер, мать живет. Бабушка по отце и по матери, и дедушки, они были верующие люди, всегда участвовали в церковной десятке. Вот. Всегда посещали Почаевскую лавру, Святую Успенскую. Вот баба по отцу даже умерла в Почаев, она поехала там на поклон, паломницу, и там умерла, уже оттуда привезли мертвую.
Ну, это вот, как раз вот Львовская область, на что я хочу обратить, да, внимание, и практически все священники – это Московский патриархат.
Да, да.
Так что вот колыбель...
Да.
Украина, да, православие, ну, тогда еще не было Украины, да, это вот Древняя Русь, откуда пошла, и мать городов русских, Киев, метрополия, как мы знаем, что это переводится, мать городов переводится на русский язык, с греческого именно как вот, метрополия по-гречески, а мать городов это по-русски будет. Мы увидим, что вера оттуда идет, и вот она до сих пор есть, так что слава будем Богу надеяться, что там, слава Богу, все будет как нужно.
Молимся за каждой божественной, конечно, литургией, конечно, об этом молимся, но а как же? Проходит, знаете, наверное, как вот железо проходит закалку, чтобы стать уже очень крепким. Так и мы проходим разные испытания и искушения. Я тут как-то вот наткнулась на цитату, которую не знала, Александр Николаевич, но потом я там разыскала, что это, очевидно, из второго тома вот уничтоженного Гоголем «Мертвых душ», где он говорит о том, что «Ибо пришло нам время постоять за русскую землю, ибо погибает она не от нашествия 20 языков, а от нас самих». Я, правда, не знаю, вы-то точно скажете, это подлинник или это уже, может быть, какие-то добавления, но вообще ведь очень точно.
Это точно. У него есть схожие мысли во второй редакции Тараса Бульбы. Поэтому это мысль, которая его
не оставляла,
да. Поэтому это очень важное то, что, скажем так, выстраданное, что ли, Гоголем мысль.
Да, даже его завещанием как-то отчасти называют. Мы надеемся, что все-таки еще по милости Божией не погибает, но, конечно, проходим большие испытания. И главным образом от самих себя, не внешних врагов надо бояться, а заниматься собой.
Самый больший враг – это внутри нас. Если мы его победим, победим.
Да.
Внешний враг, конечно, да.
Увы, но да, но как это бывает трудно, каждый из нас знает. И поэтому в жизни, наверное, каждого человека, воцерковлявшегося в последние годы, вы-то, как я поняла, с детства, да, с детства все-таки все равно, наверное, бабушка не просто ходила, а и дома молились.
Учили, да. Особенно как-то воскресные дни, пока служба не кончится, никто кушать не давал. После 12 часов, всяк строго. Воскресенье, что у нас поразило, скажем же, как наше детство, что когда мы в храм приходили, у нас в основном были мужчины. Женщины были, и после этого, как вони готують же завтрак, там поділити, попозже приходили. На начало именно служби всегда приходили мужчины. Если мы шли, там освящать воду на крещение, котю там спаса, Пасху, так в основному ми знайшли корзинку вже, там чи баночку, у нас бетончику в основному носили воду, тому що баночки сильні морози,
бетончики,
і падали,
да,
так
да.
Бетончики, да, набирали воду. І завжди мене мужчини. Ми йшли, і мужчини завжди ов'язаність було, хто там старший з брата чи менше, давало кропильці, йди покропи там дом, обійсці там, або обіжи деревці там, по вереслам сіно, щоб зайці не гризли. Ну, таке обічай було, як християнське. Животним там понеси пасочку, дай, ну, кроме собаки, поросяти не давалося. Так же там
кров. Это на Пасху ви
вмітили, да?
Да,
да, на Пасху.
А на Великий Четверг же ще, да, от крести.
А на Великий Четверг, да, страсть, вже теж так хресне знамення начертили там, і уголочок, де іконочки, іконостази, і на вход, у двері. Та, скажу, на крещення обов'язково на Різдво нас присували лі хрестики, лі на помашки, лі крейдою. Обов'язково мама давала листочок, ми повинні були нарисувати красиві там карандаші, краски не було, у ваші карандашом там чи ручки обов'язково. Це на чотири сторони в домі повинні були хрестики такі.
Так.
І молитви завжди до їди, після їди сідалися обов'язково. Хто старший, повинен був отець, читав отець, ні, значить, чи мама, чи старший читала молитву до кушання, після кушання.
Это вот ваше детство, это какие годы, вот вы рассказываете, отрочество? Ну, это?
Я 68-го года до 70-го, там, 75-го, 76-го, до 70-го.
Ну,
вот,
глухие,
до 80-х,
глухие
да,
очень
да.
годы, в смысле веры, конечно. И все-таки,
ну, да, это запрещалось. Я зашел в храм, допустим, Брова, директор школы, там, учителя встречали, куда ты ведешь детей, нельзя там все. Ну, ты, кажи, имеешь свои детей, на свои дети, ты за свои отповедаешь, мы за свои. И, соответственно, после этого на стен газеті виставляли, посміялись, як би, то що ти віруєш. Але, тим не менше, це всі хотіли, і тому, як би, на це ніхто не обращав уваги.
Ну, це
всього
боялись,
не, скажімо, не власті, не закону власті, а боялись Бога, закону Божого.
В нашій студії були доктор філологічних наук, професор Олександр Николаевич Ужанков, його собеседник, гость і земляк, протоиерей Павел Фазан, настоятель храма во имя иконы Божией Матери Всецарицы и святителя Николая в городе Сновск Черниговской области Украины.